Как всегда, по пятницам мы с вами общаемся в таком разрезе или в таком ракурсе. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, он является продолжением того вопроса, который мы затронули с вами в прошлое наше общение в пятницу. Вы помните, там был такой вопрос по поводу танцев, да? Вот. И когда я отвечал на этот вопрос, в чате кое-кто из вас начал писать на эту тему. Я сейчас это прочитаю, да, этот вопрос, как бы, с которого я начинаю, это еще, как говорится, так, дополнительно кое-что о танцах, да. Вот, именно касаясь вот библейского основания, да. Вот Александр Ерохин, значит, написал в чате такое: они говорят, то есть речь идет как бы о харизматах, да, они говорят, мы танцуем, потому что Давид танцевал. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. Это цитата из второй книги Царств, 6 глава, 16 стих. Потом Мария Зубцова написала такое: у Давида была радость Божья, а не человеческая. Он радовался о Господе и, притупывая ногами, шел в дом Божий, но не бесновался и без женщины. Мария почему так написала? Я говорил, что обычно танцы — это мужчина, женщина, как бы не просто сам танцует с собой человек или мужчина с мужчиной, да? Вот Мария поэтому так написала. Потом Александр еще добавил. Ну, во-первых, Давид, пример которого так часто приводят, танцевал не на богослужении в храме. Харизматы взяли повод и сделали из него догму. И танцуют уже многие там не потому, что дух наполняет, а потому что так научены. Служение превращается не в богослужение, а служение человеческое. Служение плоти, где все построено на эмоциях, а не на Духе Святом. В храме танцы запрещены. Насколько мне известно, в скобках написано «от евреев», в синагогах тоже танцев никогда не было. Многие места в Писании, приведенные из Ветхого Завета, это повествовательные, а не повелительные тексты, говорящие нам об определенных однократных действиях, которые совершались вне храма. Вот я вам прочитал, да, вот вы видите, как бы появились некоторые детали, да, и вот и Александр, и Мария написали, что они думают по этому вопросу. Ну, и я уж, коль вы написали, немножечко добавлю к тому, о чем я вам в прошлый раз говорил, в прошлую пятницу. Если говорить, что Давид танцевал, то это будет не совсем верно, вот если так именно вот утверждать, да. Вот Александр пишет, он танцевал, но не на богослужении в храме. А я как бы говорю, что слово даже такое «танцевал», да, если так говорить, что Давид именно танцевал, то это будет не совсем правильно. Танец имеет, как вы уже знаете, определенный сюжет. Я не говорю про танцы, вот когда там, знаете, как говорится, люди выпьют и потом крутятся, с ума сходят, там вообще, как говорится, никакого сюжета. Ну, а вообще, как бы, танец, да, тем более, что уже речь идет о том, что Давид танцевал, и как бы у церкви у харизматов тоже, вроде, по примеру Давида, как бы танцы. Так вот, танец, если так уже говорить, да, имеет определенный сюжет какой-то, да, там есть какие-то определенные движения, какая-то закономерность в движениях, да. У него есть соответствующая композиция какая-нибудь, порядок движений. То, о чем мы с вами читаем, скачущего и пляшущего пред Господом, это вовсе не танец в том смысле, в каком мы сегодня это понимаем. Это было просто произвольное выражение восторга и радости, как это бывает у ребенка, когда ему кто-то что-то подарил, там то, что он очень хотел, да, или ему очень нравится, или когда он чего-то добился в жизни. И это вот это произвольное такое детское выражение восторга, оно может выражаться в подпрыгивании, да, или в скакании, как далее, в хлопании ладошками, может быть, в каком-то словесном выражении своего восторга, а может быть, даже, знаете, вот человек, как говорится, спонтанно и запоет какая-то мелодия, и даже какие-то слова, и может быть, даже рифма какая-то будет. Я хочу подчеркнуть, что это не танец. Вот мы, когда у нас что-то получается, вы, наверное, замечали, да, вот мы каким-то образом выражаем свой восторг, свою радость, да, и вы заметите, это произвольно происходит, это не спланировано, это не танец с какими-то там закономерными движениями, да, и причем это мы все делаем, ну, если делаем, спонтанно и все по-разному. То есть это зависит от темперамента человека. Но я что хочу сказать, это не танец. Это, можно сказать, своеобразное выражение чувства радости или восторга от чего-то, да? Как я сказал, спонтанное – это минутное выражение проявления радости. Но это не ритуал, это не обряд. И это не танец, и Давид не танцевал. Мы же не говорим, вот ребенок, там папа наградил ребенка за хорошую учебу в школе, да, ну наградил там, допустим, планшет купил, подарил, да, и вот он танцует. Мы говорим, ну скачет, восторг, радость, мы же это даже не называем танцем. Танец в нашем уже, я, конечно, не беру там, кто, когда и как там понимал или понимает, да. Ну, я говорю, как бы в общем. Ребенок выражает свой восторг так, как он это умеет. Но мы не говорим, что это танец. Поэтому Давид не танцевал. Он как ребенок вот так радовался, что возвращается ковчег Божий в город Давидов. Все. Это не танец. Это не ритуал. Это не то, чему надо подражать, и то, ну, чему надо, что надо копировать. Это был, и как я сказал, не ритуал, не обряд, не танец, который необходимо всем совершать именно в таком порядке или в таком виде, как это было у Давида. Ну и, кстати, хотелось бы тоже одну такую деталь, ну, подчеркнуть, да? Значит, Давид скакал от радости, как дитя, когда возвращался ковчег со скрижалями. Вы помните, да? Теперь те, которые сегодня якобы подражают Давиду и тоже, ну, скачут там или танцуют, по примеру Давида, неважно тут, каким словом мы это назовем, да? Ну, типа, Давид танцевал, вот и мы танцуем, а вы еще и не танцуете. Тут еще, как говорится, можно кого-то и упрекнуть в том, что мы там, ну, не такого восторга и такой радости не испытываем, да? Так вот, я говорю, Давид скакал от радости, что ковчег возвращается. Для него ковчег, это, будем так говорить, смысл жизни, потому что ковчег – это заповеди, заповеди – это те, которые говорят о нашем отношении, о нашей любви к Богу и к человеку. Хотя бывало, вот в силу эмоциональности, да, Давид очень, как говорится, по-крупному, ну, грешил, да, как бы против этих же скрижалей, против этого закона в ковчеге, да. И грешил, потому что эмоциональный был такой, заводной был, искренний, к Богу очень сердцем расположенный. Но вот в момент, когда, как говорится, терял контроль, бывало, что грешил, и грешил по-крупному, да. Так вот, я что хочу вам сказать, что он скакал, потому что он любил эти заповеди. Он старался, ну бывало, да, подскользнется, но он старался их исполнять, и это у него был источник радости. Так вот, те, которые подражают Давиду, да, они скачут вроде бы по примеру Давида и радуются. Только Давид радовался, что его привезли, а мы, ну я уже как бы говорю от имени тех, которые по примеру Давида, даже христианские дискотеки устраивают, да? А мы скачем и радуемся, что его увезли от нас. Уж если быть справедливым и подражать Давиду, то надо было бы как-то подражать ему, ну, во всем, да? Ну, уже ладно, там, решили танцевать, ну, танцуйте. Ну, так по поводу того, что ковчег возвратился, что мы признаем закон Божий, что он не отменен. Вот, а тут, получается, мы скачем, как Давид, только Давид радовался, что привезли его, да, а мы скачем, потому что закон отменен. Надо было тогда, по примеру Давида, и закон не отвергать. А то какое-то получается, ну так будем говорить, странное подражание. Вот танцы вроде как бы, я уже сказал, это не танец был, да, ну как уже говорят там, пусть так говорят, да. Танцу мы вроде бы подражаем. А вот по поводу чего Давид скакал от радости и плясал, да, то, а вот этого мы, как говорится, в этом плане мы не подражаем. Так что, если говорить о танце, то я хотел бы просто подчеркнуть, что Давид вовсе не танцевал. Когда люди выражают свой восторг, ну да, бывает кто-то уже там любитель танца, он еще и в танце это выразит. Но когда это без вот этих, будем говорить, танцевальных, как говорится, настроений, да, вот, ну, как бы там и скачет, и в ладошки хлопает, да, там, и словами как-то говорит, и может там... Сами знаете, как по-американски сегодня, вау, даже и так говорят, да, или там еще что-нибудь, ну, у кого что. То есть это вообще не был танец, у Давида не был танец. Детское, будем так говорить, естественное, спонтанное выражение своей радости. Как умел, как чувствовал, что испытывал в сердце, ну, вот так спонтанно и выразил. Поэтому я думаю, что этот вопрос... по поводу танца Давида, я думаю, для вас будет понятен. Дальше, следующий момент. Значит, письмо, вопрос, значит, от Марины из Полтавы, это на Украине. Она пишет: «Доброго дня, Саша. Вчера читала Библию и попала на такой стих. 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. Речь идет о Святом Духе, как о личности». Ну, как бы о личности, да? «Спрашиваю на тот случай, если кто-то спросит именно об этом меня». Я дальше напишет. «Придерживаясь мнения, что Дух Святой – это сила Божья, которой нужно повиноваться и которой нужно прислушиваться. Хотелось бы услышать твое мнение, так как недавно ты исследовал данный вопрос, и, возможно, над этим текстом ты тоже размышлял, что можно сказать человеку в ответ на подобный вопрос». Ну, то, что она пишет, что ты исследовал данный вопрос, это касался вопрос такой, там, троица или двоица, да, вы знаете, что общепринятым было считать, там, что три как бы Бога, Отец, Сын, Святой Дух, да, там молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, также и крестились в Троицу, да, ну, а потом появилась вот точка зрения, кто-то стал говорить о том, что это там их не двое, а трое, потом даже, что не двое, а один Бог, в общем, ну, помните, да, и вот она, Марина, слушала этот мой ответ, да, что я говорил, и вот она как бы по поводу вот этого стиха задает вопрос. То есть она сама пишет, что я как бы понимаю, но вот если меня спросят, что ответить на подобный вопрос, ну, что хотелось бы мне сказать? Если вы думаете, что вот я сейчас дам вот вам рецепт, что сказать, и этот ответ будет такой оригинальный, что всякому человеку, как говорится, просветит сознание, и он поймет и согласится, то я вам должен сказать, что далеко-далеко все может быть не так. Я лично, вот когда меня спрашивают, вот как ты считаешь, там двоица или там троица, уж извините, что я так, может, не очень красиво говорю, да, ну верили в троицу, это нормально, но я уже так говорю, двоица, да, вот. Так вот, когда меня кто-то спрашивает, первое, на что я обращаю внимание, это я не то, что вот меня спросили, и я так, знаете, по простоте начинаю отвечать. Вот как там уже понимаю я сам, да? Первое, на что я смотрю, это с каким духом этот человек меня спрашивает. Вы знаете, по интонации, по выражению лица, по взгляду можно понять. Он спрашивает, потому что он хочет узнать, то есть есть, как говорится, разные мнения, но он не утвержден, и спрашивает, чтобы услышать точку зрения, и потом, может быть, тоже изменить свою какую-то позицию в этом вопросе, да? Это видно. Или он спрашивает, знаете, как бы провоцируя нас, зная, что мы ответим не так, как он хочет. То есть он спрашивает, но заранее знает, как надо понимать, а спрашивает нас, вот как бы испытывая нас, подлавливая нас, чтобы мы ответили не так, а потом он, как говорится, вступит в бой и разобьет нас, как шведа под Полтавой, да? Так вот, если человек спрашивает задиристо, если человек спрашивает, провоцируя, если он говорит, спрашивает, а считает, что он знает уже, то я вообще избегаю этого человека, избегаю разговора с этим человеком на эту тему. Почему? Вы сами понимаете, если человек считает, что это только так, то сколько бы вы там ни цитировали, что бы вы ни говорили, он это может назвать философией вашей. Он может назвать вас, это все там, заблуждением, ересью. И я говорю, и чем больше вы будете объяснять, тем больше будете виноваты в том, в чем он вас обвиняет. Поэтому я вообще бы как бы так сказал. Не торопитесь не только по этому вопросу. По любому другому вопросу. Вот человек подходит и спрашивает, как ты считаешь, вот мы под благодатью или нет? Или там такое, ты рожденный свыше или нет? Вот знаете, иногда я как гляну на физиономию этого спрашивающего, да, я уже все понимаю, что он уже рожден свыше, что он уже сидит на небесах, что он уже спасен 100% бесповоротно, да, а меня спрашивает. А я там, знаете, как говорится, могу так сказать, типа, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, да, цыплят по осени считают. И он тогда, вот ты не веришь, у тебя веры Христовой нет, ты вообще отступник, ты не понимаешь, ты заблуждаешься. В общем, как говорится, магнитофонная запись включится и никогда не остановится, пока не устанет. Поэтому я говорю, не только по этому вопросу, по любому другому вопросу. Я бы даже так сказал, не только вот там библейскому вопросу, ведь бывает же и в семье, вот кто-то подходит, так, куда делся там кошелек, а? Вот таким тоном. Это, заметьте, уже человек настроен придираться. Ни в коем случае не перечьте, не говорите что-то, там колкое в ответ, это только дальше будет спор и скандал. То есть первое, когда вам задают какой-то вопрос, первое, на что нужно обратить ваше внимание, с каким духом человек это спрашивает. Если вы видите, что человек спрашивает без всякой предвзятости, что ему действительно интересно ваше мнение, и вы заметите, что он склонен к размышлению, а не к фанатичному отстаиванию какой-то своей точки зрения, пусть она даже не будет Библией подтверждена, да, если вы видите вот такое вот более-менее объективное расположение его духа, да, то вы можете отвечать. И то я вам хочу сказать. Видите, как бы вопрос тут по поводу Дух Святой, личность, не личность, по этому стиху, да, а я вот, видите, немножко даже пустился как бы чуть-чуть в пространное рассуждение. Вы понимаете, это вопрос. И то, что я сейчас рассказываю, да, это даже более важно, чем вы объясните, там, Дух Святой личность или не личность. Если вас спрашивают вот именно вот так провоцирующе, да, вообще старайтесь не отвечать. Но если вы видите хорошее расположение духа, ответьте. Только я вам всегда еще такой хороший совет дам. Никогда не говорите вот так прямо, вот это вот так надо, вот это вот так надо, вот это вот так надо. Когда мы говорим вот так утвердительно, в силу того, что каждому греховному человеку свойственно, ну, будем говорить, иметь гордость, самолюбие, когда кто-то что-то говорит, пусть даже правильно, но категорично и утвердительно, у человека возникает протест, его это как бы унижает, да. У человека возникает протест, и он начинает спорить. И начинает иногда сомневаться, потом сопротивляться, а потом и спор начинается. Вы лучше скажите, вот, ну, так вот, в таком виде, знаете, не отвечая прямо, да, вот, ну, как меня, допустим, там бывает, со мной часто такое происходит. Как ты считаешь, это вот Дух Святой, личность или не личность? Три Бога или два? Или один? Ну, я уже вижу, это задира, да? Так что тут уже первое, что я говорю, надо быть очень осторожным с таким человеком и бодрствовать в 10 раз больше, чем, ну, в обычной какой-то ситуации, да? Ну, и если это адвентист, я ему говорю такое. Скажи, пожалуйста, ты Елену Уайт признаешь? Да, признаю, она там вот пророк. Ну, говорю, отлично. Он не понимает, что он уже попал в просак. Я говорю, ну, вот возьми, пожалуйста, книга «Патриархи и пророки», там, где сатана поднял на небе, сначала сомнение было, потом мятеж поднял, вот там буквально первые главы. И там написано, что сатана занимал третье место по, ну, будем так говорить, по иерархической, как говорится, лестнице, да, после отца и сына. Говорю, вот там вот так написано, как ты думаешь, вот если их трое, а Люцифер, получается, претендовал там, да, так он, получается, какое место занимает? Четвертое, да, а вот там он третье. Ну, там не написано слово «третий» был, да, а там написано «после отца и сына занимал самое высокое положение во Вселенной». Говорю, ну, вот, пожалуйста, вот если ты признаешь, то есть, обратите внимание, это надо вот как информацию подать, чтобы он засомневался в каких-то своих там, может быть, ну, убеждениях или утверждениях, да, и чтобы он, ну, подверг сам сомнению, чтобы он начал размышлять, взял ту книжку, стал читать и говорит, слушай, точно. А тогда можно задать вопрос, а вот в другом месте вроде бы написано, что она там прямо пишет, что он личность. Если личность, то получается, три Бога, Люцифер четвертый, а тут вроде третий. То есть, вы понимаете, чем говорить что-то утвердительное, вызывать протест против себя, да, лучше задать вот так вопрос, подкинуть информацию, как будто бы, чтобы, о, или задать вопрос, а как ты думаешь, вот почему тогда вот здесь написано, что он третий? Если это, допустим, не адвентистом, пусть баптист, пусть пятидесятник, ну, я говорю, так их три, да, три. А как тогда понять? Вот, вот так, знаете, вроде и сам его спрашиваешь, вроде и сам сомневаешься. А как тогда понять? Вот откровение, вот там, кажется, я уже не помню, 7 глава или там. Ну, помните, увидел я престол, сидящий на престоле ветхие днями, посреди престола там агнец, как бы закланный, там 24 старца. То есть, заметьте, вся верхушка, извините, уж так говорю, небесная верхушка, вон там изображена. Смотрите, ветхий днями отец, потом как бы сын Божий, а как агнец закланный, как бы закланный посреди престола. 24 старца там есть, там 4, помните, животных, да? Там нету Духа Святого. Вот казалось бы, ну вот престол, вот трое должно сидеть, вот двое. Я имею в виду, как бы, Бог Отец, там, Иисус Христос, да, а вот Духа Святого нет. То есть, и вы уже будете видеть по вопросу, который вы зададите, по реакции, задумывается человек или нет. Если задумывается, а вообще-то да, допустим, вот так сказать, подкиньте еще какой-нибудь вот, но именно вопрос, лучше вопрос это. Это, извините, когда вот кто-то говорит там кому-то, вот послушай, ну, обо мне, да, вот послушай, вот человек умные вещи говорит, я говорю, зачем ты так говоришь? ты почти наполовину испортил всю малину.
Как?
Ну, сказав, что вот человек умный, вот он дельное говорит, вы унизили того, к кому вы обращаетесь. Если он церковник, причем фанатичный, у него будет протест, он будет сомневаться. Вот вы сказали, что это вот правильно, тогда он будет читать именно, знаете, с таким настроением придраться, какое-то слово не такое, там еще где-то что-то, и вот будет этим заниматься. Я говорю, если хотите, чтобы человек послушал, да, сделайте вот так, мне приятно, сделайте. Скажите вот так, вот слушаю вот этого человека, чушь, мне кажется, несет. Ну, такую чушь несет. Вот на, послушай, вот убедись. И вы знаете, вот когда вы вот так скажете, да, и он как бы так, он задастся вопросом, ну, неужели он там чушь несет? Тут будет слушать, там будет сравнивать, сказать, слушай, да нет. Он наоборот начнет сомневаться в том, что этот человек сказал, там, допустим, обо мне. И начнет говорить, так слушай, так правильно, слушай, да я на это не обратил внимания. Глянь, и тут, как все там взаимосвязано. То есть, это я вам к чему говорю. Это искусство отвечать на вопрос человеку. Искусство. Это наука целая, да? И я вам скажу, что вот говоря человеку что-то там унизительно, мы вызываем в нем нотки такого гордости и протеста, да? Понимаете, да? Говоря, как надо понимать, вы как бы косвенно обвиняете, что он не так понимает. Говоря, что вот церкви заблуждаются, вы вызываете, он даже сам, может быть, не сомневается, но когда вы так скажете, он будет ее защищать. Поэтому вы понимаете, насколько нужно понимать психологию человека, да, чтобы, говоря с ним или отвечая на его вопрос, знать, что сказать, как сказать, сколько сказать, да, в каком тоне сказать. Или, может быть, там где-то вовремя остановиться, что-то недосказать. Или, может быть, вообще не объяснять, а просто задать вопрос. Я вам скажу, задавая вопрос, это самый лучший, самый продуктивный способ ответа на вопрос. Вот сказать прямо, или это получается, знаете, как, или обвинить, или обличить, там, да, протест вызывается. А вот вопрос Христа, Петр, как ты думаешь? Все. И там приводит какой-то пример. Или помните, да, когда Давид там Урии жену забрал, да, Урию как бы уничтожил, да? И он грех сделал. И вы помните, там пророк, если бы он пришел и сказал, царь, ты такой рассякой, ты убийца и ты прелюбодей. Царь бы мог бы, как говорится, вовремя, ну будем так говорить, мозги бы не сработали, не включились, он бы приказал бы арестовать и убить этого пророка. Он ему подходит и говорит, царь Давид, вот притча такая, вот как ты считаешь? Он вроде рассказывает как какую-то ситуацию. Вот у одного человека, вот там, была одна овца, а у другого было много-много овец. И вот, помните, эту притчу, не буду ее пересказывать. Вот как ты считаешь? Царь Давид понял, что пророк как бы говорит о какой-то ситуации жизненной, где требуется, чтобы царь вмешался, ну типа несправедливость. Ну, Давид все так и сказал, достоин смерти этот человек, и за овцу должен заплатить всемеру. Сказал, сказал, а после этого уже, только после этого пророк говорит, это ты, царь. Вы видите, да? Так вот, я больше не буду уже, ну, вы поняли, это тоже очень важно знать, да? Значит, когда нас кто-то спрашивает, вот, по поводу Духа Святого, там, личность, не личность, да, то я вам что хочу сказать. Первое, смотрите, с каким духом он спрашивает. Если с протестантским духом, ну, в протесте, да, в противлении, то я бы так сказал, лучше вот так ответить. Ну, а как ты считаешь? Он сказал бы вот так. Ну, и слава Богу. Все. Согласитесь с ним. Это не лицемерие, это не хитрость, это мудрость. Зачем из этого вопроса разводить вот эту кашу, грязню, да, и выяснять отношения. Не стоит этим вообще христианам заниматься. Троицей пусть Троица, какая разница вам? Нам что, важно доказывать Троица или Двоица? Нам важно, что Дух Святой, о котором написано, что научит, наставит, что его надо слышать, и ему надо повиноваться. Я думаю, уже там с Троицей, Двоицей можно человеку что-то и не объяснить, потому что он не поймет просто этого в силу упрямства, да? А вот то, что написано, что научит, наставит, там утешит, обличит, никуда не денешься, так написано. И лучше в этом ракурсе, как говорится, дальше вести разговор, не трогая двое их там или трое, да? Вот здесь Марина, как бы, вот как вы помните, я прочитал, да, вот спрашивает на тот случай, если кто-то спросит об этом. Ну что, здесь идет речь как бы о Святом Духе, как о личности. Так вот, если мне вот отвечать как бы на этот вопрос, да, вот чтобы я как бы ответил самой Марине, да, вот если быть щепетильным в этом вопросе, да, вот по этому тексту, по которому она задает вопрос, если быть щепетильным, и конкретно по этому стиху говорить, что здесь написано о Святом Духе, как о личности или не личности, то в этом стихе речь идет о Христе. Заметьте, я сейчас как бы не о Духе Святом говорю, а речь идет о Христе как не личности вообще, а как бы просто о произнесенном Богом Слове. Вы заметили, что здесь речь не идет даже о Христе как о личности? Вот я вам прочитаю этот стих, да? «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едино». Это 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. Вы видите, да? Кто-то может сказать, да, вот смотрите, Святой Дух, да, это личность. Вот видите, Отец, Слово, а я задаю вопрос, скажите, а Слово, это личность? Тут заметьте, о Христе не идет речь. Вот как будто бы, вот Троица, ну уже теперь смотрите, уже Христос как бы выпадает из этой Троицы. Тут Слово написано, да? Я вам прочитаю, ну, в связи с чем вот так написано. Этот же Иоанн, да, в первом послании первой главы говорит или пишет такие слова. С первого стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши». И теперь смотрите, о Слове с большой буквы, о Слове жизни. Это Иоанн, апостол, как бы ученик Христа, говорит, что мы ученики, кроме Иоанна, вы же знаете, там еще были ученики, да? Что мы ученики слышали, дальше, видели, потому что мы с ним рядом были, глазами видели, слышали ушами, дальше, что рассматривали, и дальше, и что осязали руки наши, о Слове жизни. Обратите внимание, даже тоже, но было бы написано о Слове, просто Слово, как бы, да, о Слове, нет, о Слове жизни, потому что Слово, вот смотрите, его можно произнести, его можно услышать. Но его нельзя увидеть, Слово. Его нельзя рассматривать глазами и осязать руками, потрогать. Его нельзя. А вот смотрите, если Слово жизни, если Слово воплощенное в жизни, то есть заметьте, как бы Слово, это как бы, будем так говорить, информация какая-то словесная, да, не телесная. А Слово жизни – это Слово, это, и так будем говорить, теория, переходящая в практику. И вот Христа Иоанн называет Слово жизни. И второй стих что говорит? ибо жизнь явилась. Слушайте, о слове сказано, а жизнь явилась. То есть, другими словами, Христос называется словом Бога, и которое, Слово Божие, воплотилось в жизнь, ибо, вы помните, явился во плоти, подобной нашей. Так вот, читаю второй стих. Ибо жизнь явилась. Обратите внимание, не просто теория какая-то, да? Жизнь явилась. И мы видели, и свидетельствуем. Вы слушайте, жизнь явилась, и мы видели уже глазами. Теперь слушайте. Свидетельствуем кому? Вам, которые его не видели, не слышали, да? Свидетельствуем, то есть, другими словами, подтверждаем. И возвещаем вам сию вечную жизнь. Теперь слушайте. Которая была у Отца и явилась нам. Ну, я чуть-чуть, как говорится, подправлю и задам вопрос. И явилась нам посредством кого? Ну, мы читаем, жизнь явилась. Она была у Отца, вечная жизнь. Заметьте, о какой вечной жизни идет речь? О физической или, ну, бессмертной вечной жизни? Или речь идет о жизни, духовной жизни, вечной жизни Бога? О любви, которая никогда не перестает, которая вечная, как жизнь в Боге, да? Вы поняли? Речь идет о жизни вечной, о вечной духовной жизни, которая была у Отца и которая явилась нам через Его Слово. Помните еще, да? В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Заметьте, Христос есть как бы воплощенное Слово самого Бога Отца. То есть, другими словами, вот как бы так я сказал, вот Бог имеет мудрость, вот Он что-то понимает, вот то, что Он понимает, Он словесно выразил, как бы хотел его видеть, и все, что Бог планировал, все, что хотел, вот всю свою мудрость, все свое божество, ну все, чем Он обладает, Он хотел бы видеть это овеществленным в ком-то. И вот это овеществление, вот этим овеществлением является Сын Божий Христос. Он называется Слово жизни. Заметьте, жизни Божьей Он является Словом жизни. Бог сказал, а Он это в жизни осуществил. И мы видели, и мы слышали, и мы рассматривали, осязали, и теперь мы вам свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь. Теперь слушайте, вот, Марина, как бы отвечая на твой вопрос, вот я тебе еще что хочу сказать. Вот смотрите, прямо в этом стихе написано, которая была у Отца и явилась нам, ну, как бы, в Сыне Божьем, да? Теперь слушайте. А почему здесь не написано, которое было у Отца и Святого Духа, то есть вот как отдельной личности, третьей личности Божества, а потом явилось еще нам и в третьем, ну будем говорить, лице Божества в Иисусе Христе. Жизнь была в Отце, явилась нам в Сыне. Третий стих читаю. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Теперь слушайте. А наше общение, извините, я вам сейчас так прочитаю, только вставлю слово, только с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Заметьте, Иоанн совсем потерялся и третьего Бога совсем потерял из виду. Вы слышите, да? А наше общение, вот я вот слово «только» вставляю. Кто-то скажет, вот, добавляешь, да? Я вам просто, ну не вставлю это слово. Ну, читайте внимательно. Тут, общение наше с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, ну, должно было быть написано еще и с Духом Святым. Почему здесь Дух Святой не упоминается? Как Бог. А вот слушайте. Вот написано, значит, жизнь явилась нам, да? Была у Отца и явилась нам. Теперь задаю вопрос. А вот как жизнь Бога Отца явилась нам, людям на земле, врожденном Марией и Иисусе Христе? Явилась, скажите, не тем ли способом, не тем ли методом, каким она может явиться и в нас? Помните, да? Ибо явилась, слушайте, вот написано, жизнь, которая была у Отца, явилась нам, я уже чуть-чуть перефразирую, да, в Иисусе Христе. А теперь вам читаю, извините, сейчас не буду искать, или Тимофея, или Титу, да, кажется, Титу. Ибо жизнь явилась, извиняюсь, ибо благодать Божия явилась нам, научающая, вразумляющая, чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке. Слушайте, благодать Божия явилась, научающая нас, чтобы жизнь Бога явилась, открылась в нас. То есть, в Боге была жизнь вечная. Далее. Дух Святой или Дух Божий, извините, что так скажу, это передаточный механизм, передаточная сила, промежуточное звено, соединяющее Бога Отца и Сына, явившегося или родившегося в человеческой плоти на земле. Если кто-то там и говорит, что Дух Святой – это личность, но я вам хочу, уже говорил вам, но ведь Дух Святой называется еще и Духом Божьим. Когда Дух Божий написан, то это говорит о том, что он как бы исходит из Бога. Когда сказано, что Дух Святой – это тот же самый Дух Божий, но именно вот этим словосочетанием выражается, что его основная работа, заметьте, Дух Божий, который называется святым, потому что он совершает работу освящения человека. Но этот же Дух Божий, он же называется еще и Духом Христовым. Если уж так говорить, есть же такое выражение «Дух Христов». Ну, тогда получается, он и уже не три, а уже четыре. А если, смотрите, Дух Святой – личность, ну хорошо, а Дух Божий – это еще одна личность, это уже пятая. А есть же еще Дух Благодати, вот вам и шесть богов, если уж на то пошло. Давайте будем, как говорится, уже толковать до конца. Ну вы видите, вот тот же Иоанн, который говорит в пятой главе «Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина», да? Этот же Иоанн в этом же послании, только в первой главе, пишет о двух. Да? О двух личностях. Жизнь вечная была у Отца, явилась нам в Сыне Его Иисусе Христе. Я добавляю, посредством чего, как явилась? А вот так, как и нам является. Дух Божий научал вот так Христа, точно так же, как и нас. Разница только в том, что он слушал, а мы нет. Вот и вся разница. Он явился в подобии плоти греховной, которая есть у нас. Он во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. И вот смотрите, жизнь была в Отца, явилась нам в Иисусе Христе через Святого Духа, не через отдельного Бога. И вот тут прямо написано, наше общение, я добавляю слово «только», чтобы именно подчеркнуть, только с Отцом и Сыном. То есть общение со Святым Духом, как с Личностью, не происходит. А происходит с Отцом и Сыном через работу Духа Божьего или Духа Христова, Духа благодати или Духа Святого, да? Здесь четко, просто и понятно написано. Еще, ну просто вам уже такое говорю, храма же я на небе не видел. Помните, Иоанн пишет в Откровении, там в последних главах, да? Храма же я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель и Агнец, храм Его. Заметьте, ну, два как бы Бога упоминается, да? Вот они являются как бы храмом, а Дух Святой как бы не является храмом. Сын и Отец, да? Вот они храм. На престоле ветхий днями Отец, и посреди того же престола Агнец как бы закланный, да? Вы видите, да? Я вам говорил еще, вон, каждое послание Павла начинается: благодать вам от Отца и от Сына Его Иисуса Христа. То есть благодать вам, заметьте, от кого исходит. Так вот, благодать — это и есть Дух благодати, благо дает. Дух Святой, заметьте, благо даст, научит, благо даст, напомнит, благо даст, обличит. Вы видите, да? Благодать вам от Отца, то есть, ну извините, вот, благословение вам от Отца и от Иисуса Христа. А благодать — это Дух Святой. Это Дух благодати, это премудрость Божия. Ибо явилась, помните, и почиет на нем Дух Божий. Дух премудрости и разума, заметьте, Дух премудрости и разума, заметьте, Дух Святой, Дух Божий, Дух благодати, да? Дух Христов. И далее, Дух премудрости и разума. Дух ведения и благочестия. Так вот, благодать — это то, что передается. Дух Святой — это, будем так говорить, информационная субстанция, которая от Отца и от Сына передает нам информацию. И наше общение с Отцом и Сыном, но заметьте, посредством работы Святого Духа. Поэтому Иоанн и пишет, вот, что наше общение с Отцом и Сыном. Да? Ну а теперь опять вернусь к Иоанна 5 главе, 7 стих, заметьте. Что я еще хотел бы как бы сказать. Если быть щепетильным, ну как бы вот в этом вопросе, да, по этому стиху, что здесь говорить, то я что хотел бы сказать. Если следовать смыслу этого стиха, то в нем ударение ставится не на то, личностями ли они являются, вот Отец, Слово и Дух Святый. Заметьте, Слово — это как бы уже не личность. Слово. Понимаете, да? Так вот, здесь не делается ударение личности это и не личности. А здесь говорится об трех источниках информации на небе, подтверждающий, то есть, заметьте, эти источники подтверждают, свидетельствуют о Христе как о Сыне Божьем, а не просто как о каком-то обыкновенном человеке. То есть, почему сказано, что вот это три, и сии три, суть едина. То есть, другими словами, Бог что говорит, Христос не противоречит. Это доказательство, что Он точно в славу Отца. Далее. Вот здесь Христос сравнивается, заметьте, Он вообще тут вроде как бы не личность, а Слово. Вы помните, Христос говорит: исследуйте Писание. Они говорят обо Мне. И вот здесь вот это такая интерпретация, интерпретация Писания, да. Под Словом подразумевается Христос. Или под Христом подразумевается Слово, Священное Писание. Что Отец говорил, Сын во всем соответствовал, и это же исполнял в своей жизни. Далее. Что в Писании было написано, если бы это не было истина? Ну, Христос или Христос не был бы истиной, Он бы не соответствовал этому Слову и не исполнил бы все, что о Нем в этом Слове было сказано. Далее. Не только что было о Нем сказано, как пророческое слово, а даже каждое слово, Писание, которое говорит, какими мы должны быть, если Христос это осуществляет в своей жизни, попробуй докажи, что Он не это слово. Ну и далее третий источник. Святой Дух. Голос, которого мы можем слышать. Голос, который исходит от Отца, как бы, да? Вот иногда мне говорят, вот как проверить, вот, допустим, там, вот этот Дух Святой тебе, мне там сказал, или не Дух Святой, или Дух заблуждения, да? Вот как проверить, что вот эта Библия, это истина? Я говорю, очень просто. И познаете истину. Вот если это не истина, то вы ее сколько хотите, познавайте. Она не сделает вас свободными и не освободит от греха. Вот читайте любую книжку, любую мудрость там, да? Читайте, какую хотите. Ну, даже с мудростью житейской, там, где пишутся действительно умные вещи, да? Вот как надо поступить, как там не надо поступить, да? Но я вам хочу сказать, там не написано все то, что надо знать, как таковым стать. Да, иногда есть книжки, умные советы. Вот так не делайте, вот так делайте. Но я говорю, это совет для умного человека. Тот, который не владеет собой, он так никогда не сделает. А как стать таким, те люди не объясняют. Они это как бы не проходили. Они с Богом не имеют вот таких отношений, чтобы об этом услышать, узнать от Него, да? Так вот, смотрите. Как узнать там слово, Писание, да? Оно истина или не истина? Вот если написано, и познаете истину, и истина сделает вас свободными, то есть если то, о чем оно говорит, и говорит оно правильно, и в жизни это получается, то критерием истины является практика. Значит, это истина. Я уже говорил, я не верю в то, что это истина, я убежден в том, что это истина. Я, в принципе, не сколько теоретик, хотя и теоретик, да, сколько практик. Вот мне кажется, что я понял, вот я вижу, к чему оно слово ведет, вот это должно получиться, вот тут какие-то такие детали, вот я просто беру без всякого и делаю. Получается? Получается. Выходишь на результат? Да. Жизнь вечная? Да. Раздражения нет уже? Хорошо, слава Богу. Значит, правильно, это истина. Так вот, слово, это есть истина. Но это же слово, воплощенное в жизни Христа, это Христос. Жизнь явилась. Что Отец говорил? Какова у Отца мудрость? Об этом написано в Слове. Это Слово действительно жизни, которое надо прожить и которое надо воплотить в жизни. И жизнью это должно Слово подтвердиться, что это действительно это истина. Христос это воплотил. И далее. Что Христос говорил, кто-то бы сказал, а вдруг Он лжет? Если я знаю и понимаю, и слышу, и отличаю голос Святого Духа, Он не может противоречить тому, что написано в Слове, или тому, что говорит Христос. У меня есть четкое, будем так говорить, контрольное средство, да, при помощи которого я могу понять. Вот смотрите, вот я читаю Слово Божье, беру, делаю. Да, внутри я слышу, там какая-то борьба происходит. Один голос говорит так, другой голос говорит иначе, да. Я реализую это слово на практике. И что я хочу сказать? Если я иду правильным путем, я внутри слышу этот голос Божий, голос Святого Духа или голос разума, через который Бог мне говорит. И если на практике подтверждается слово, написанное в Писании, и Дух Святой меня к этому побуждает, то заметьте, два друг друга средства контролируют. Если я сомневаюсь, говорит ли это Дух Божий, у меня есть еще Писание, а так написано или нет, вот как мне сейчас, а совпадает оно с Писанием или нет. Если я сомневаюсь и в Слове и в Святом Духе, есть практика, критерий истины, который подтвердит или опровергнет. Так вот, что я хочу сказать. Вот этот стих, 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих, он говорит о чем? Что эти три, ну, уже не знаю, как сказать тут, три понятия, да, Отец, Слово и Святый Дух, они как бы говорят, несут информацию, подтверждающую, что Сын Божий – это не просто самозванец какой-то, а Он воплотил мечты Бога Отца. Он показал людям Бога таким, каков Он есть. Это подтверждено словом, на основании которого Он жил и воспитывался. Это подтверждается Духом Святым, который учит тому же самому, что и Слово Божие, и Бог, да? И все вот сии три говорят едино. То есть, обратите внимание, разнобоя нет. Я бы сюда добавил четвертое, ну, это так чисто по-человечески, практическая жизнь, которая, как говорится, поставит точку, подтвердит, что вот Отец, Слово и Святый Дух действительно говорят правильно, говорят одно, противоречия быть не может. Я вам уже говорил, что иногда человек неверующий, но рассудительный и разумный, без амбиций и предвзятостей, да, он, не читая Библию, говорит об умных вещах, о которых написано в Библии. И мы иногда думаем, ну как он так говорит, он в церковь не ходит и даже иногда против церкви что-то говорит. Ну такие разумные вещи говорит. Или бывает, когда я такому человеку, бывает, говорю, не говорю о Библии, а вот что-то там говорю, и он там что-то говорит, а я говорю, вот так и в Библии написано. Он говорит, слушай, или говорю, вот так надо, вот так, он говорит, слушайте, вы очень правильно говорите, откуда это? Я говорю, из Библии. Как из Библии? Я говорю, ну вот написано, вот здесь, вот так и так. Странно. А я считал, что это глупая книга. А я говорю, вы не читали? А он говорит, а я ходил в церковь, я посмотрел. Я говорю, да, вы посмотрели на людей и не захотели читать Слово Божье из-за этого. Поэтому даже по первой главе, Марина, отвечая на твой вопрос, я говорю, вот читай внимательно и можешь другому сказать, вот смотрите. Жизнь вечная была у Бога Отца, явилась нам в Иисусе Христе. А вот явилась посредством Святого Духа, который научал и который, как учитель, ну, будем говорить, формировал вот этого Христа, которого мы имеем в Писании, который реально был в жизни, который дал нам образец, чтобы мы понимали, что такое Царство Божие, чтобы, если мы хотим туда, так, пожалуйста, Христос говорит, я есмь дверь, равняйтесь на меня. Другой двери не будет. Хотите вечность? Хотим. Пожалуйста, я дверь. Это как? У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И наше общение, как мы читали, с Отцом и Сыном. Благодать вам от Отца и Сына. Да? На престоле сидел Отец ветхими днями и Агнец как бы закланный. Все. Дух Святой, Он же Дух Божий, Он же Дух Христов, Он же Дух благодати, да? Он же Дух истины, Дух премудрости и разума, ведения и благочестия. Вот смотрите, сколько духов, да? Все речь идет об одном и том же. Дух во Христе и в Отце один и тот же. Но это та сила, при помощи которой Бог общается с человеком. Я думаю, достаточно на эту тему, да? Следующий вопрос. Значит, этот вопрос пишет Зинаида из Кабардино-Балкарии, из Тернауза. Значит, она пишет: «Мир Божий да наполнит ваше сердце, брат Саша. Адвентисты, полагающие и уверенные в своей верности Богу, они так и называют себя верный остаток. Смутили меня своей верностью Богу». То есть, видите, да, как пишет Зинаида? Адвентисты смутили меня своей верностью Богу. Ну, наверное, не своей верностью, а своим пониманием, да? Они полагают, что престол Бога и престол благодати – это разные вещи. И еще они более нацелены на пророческую цепь событий в истории спасения, нежели на вопросы благочестия. Ведь вопросы христианского совершенства ну, как бы заключается в верном понимании нашего пересвященника и его истинного храма. И храм этот созидает сам Господь, а не люди, имеющие неверное понимание библейских истин. И дальше она пишет: они ратуют за то, что на земле должна быть человеческая организация видимая. А теперь вот как бы в связи с чем, что она пишет, и в связи с чем у нее как бы вопрос. Нас сейчас, рассеянных Христовых, нас сейчас много рассеянных Христовых, и мы имеем общение. Я не знаю, может быть, она имеет в виду вот это общение там через блог, через конференцию, вот, в которой мы сейчас с вами общаемся, да? Или, может, еще она имеет в виду там как-то лично контакты поддерживаем, да, какие-то друг с другом, да? Дальше она пишет: мы живые камни, хотя и не состоим в определенной... Мы живые камни, хотя и не состоим в определенной организации, как бы вопрос задается. Ну, можно, как говорится, сразу отвечать и на самый, как говорится, последний уже вопрос, да, но я немножечко хочу вот по поводу того, что Зинаида написала, небольшой комментарий дать. Вот она пишет об адвентистах. Они полагают, что престол Бога и престол благодати – это разные вещи. Я попытаюсь сейчас сказать, почему они так полагают, или так считают, или так верят в это, да? Ну, вы знаете, у адвентистов понятие такое, что на небе есть небесный храм. Я сейчас там, знаете, мне пусть будет, кому он нужен, пусть будет. Я не буду с этим спорить. Кому надо, пусть будет, да, лишь бы помог, как говорится. Язык придерживать за зубами, вот, не ругаться, не превозноситься, пусть будет, да. Ну, ладно, сейчас не об этом, да. Так вот, адвентисты понимают, что на небе есть небесный храм. И обратите внимание, согласно тому устройству небесного храма, как и земного, да, ну, как бы земной вроде по образцу небесного, значит, как было на земле, то так и на небе, да, и, в общем, там на небе есть святое святых в небесном храме, да, и вот, заметьте, престол благодати был во святом святых. Там, помните, ковчег стоял, крышка ковчега, и над крышкой ковчега там два херувима стояли, да, и вот там являлась благодать, вот там был престол благодати. Зинаида как бы говорит, что адвентисты полагают, что престол Бога и престол благодати – это разные вещи. То есть, заметьте, как бы, коль есть храм на небе, да, то там, ну, по идее, как и положено, должен быть престол благодати, где благодать должна была являться, когда пересвященник, ну, приходил туда и как бы ходатайствовал за народ израильский, да. А вот сам престол Бога вот как бы находится в другом месте. То есть вы поняли, да? Фактически престол благодати и престол Бога – это одно и то же самое место. Я, может быть, еще какую-то крамолу вам сказал, да? Ну, не знаю, говорить, не говорить, и кто-то опять расстроится, да? Ну, нам написано вот так вот, что престол, да? И заметьте, и Христос сидит на престоле. Ну и вы вообще понимаете, да, вот престол обычно у царя, там, престол там у президента, ну уже у президента это так, там, кресло какое-то, да. Ну, у царя раньше был престол, у фараона был престол. Это такой трон, величие, золото, слоновая кость, там, не знаю, усыпана всякими, как говорится, драгоценными камнями, да. И там сидит величественный, такой надменный, властимеющий повелитель, да. Нам Библия говорит: Бог есть любовь. Я вам говорил такие вещи. Христос говорит: придите ко мне, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим. То есть Христос говорит: я кроток и смирен сердцем. Вы слышите, да? А потом он еще такие слова говорит: видевший меня, видел и Отца. Я и Отец одно. Так вот, если я кроток и смирен сердцем, то Отец какой? Ну, сами понимаете, тут уже, как говорится, я уже все выложил, как говорится, на стол, да? Отец тоже, самый кроткий, самый смиренный во вселенной. Ну и теперь вот, ну, будем так говорить, представьте этот престол, такой неподступный или недоступный Бог, да, сидит в величии, такой нахмуренный, ну, чтобы царь был, да, власть имеющий. Библия нам говорит, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Я бы, извините, перефразирую, Бог есть как, ну, как мудрая, добрая, любящая мама. Бог есть мама. И а мама пребывает в любви. И пребывающий в любви пребывает в маме. Пребывающий в маме пребывает в любви. И вот отношение сына, и вот, заметьте, Христос как бы говорит, приходящего ко мне не изгоню вон, да. Далее, Христос говорит, я победил, сел с отцом на престоле его. А я кроток и смирен сердцем, а отец тоже кроток и смирен сердцем. И кто сядет, и побеждающий, я добавляю свою гордыню, становящийся кротким и смиренным, сядет со мною. Так я вот задаю вопрос, скажите, вот а вообще, если говорить о престоле, ну, в таком понятии, как обычно оно у человека существует, да, престол, величие, слава, свет там какой-то, да. Вот на самом деле так. Ну, конечно, это не такой вопрос, там, спасение не в этом, да. Я просто, как бы, говорю, вы знаете, вот есть престол Божий, есть престол благодати, вот говорят, что это две разные вещи. Я говорю, это одно и то же. И почему я так говорю? Вот, смотрите, по храмовому служению, вот там такая вот картина была. Вот, значит, Бог, как бы, находится во святом святых. Пересвященник, который символизирует Христа, раз в году туда входил и ходатайствовал. И мы говорим, сегодня Христос, вот мы грешим, просим прощения, а Он все время стоит и ходатайствует, и ходатайствует. Ну, вы вообще понимаете, вот адвокатская работа, Он ходит туда, добивается, ходатайствует, защищает, оправдывает там, да? А что Он туда ходит и ходатайствует, и ходатайствует? А вот отец, вот как судья, вот его никак, не, как говорится, извините, не наклонишь, не заставишь. Он такой вот принципиальный, его надо уговаривать, да? Вы думаете, что так оно на небе и есть? Вот это, что Бог такой неприступный, его надо долго уговаривать, как еще православные придумали, что там есть еще и Дева Мария, которая мама с чувством, ну уже, как говорится, в общем, даже вместо Христа, вот на Бога, действует, и Бог размягчается, такой вот он, как судья, который взятку получил, да, размягчился, говорит, да ладно, ну, пусть заходит, ладно, да, да не так это все, нам просто это изображено для чего, чтобы мы поняли, что Бог, как основа всей вселенной, как стержень, столб, на котором вся вселенная держится, основание его престола – закон. Без закона нельзя. Беззаконие – это грех. Это вот то, что у нас на земле. И закон требует, заметьте, основание престола – закон. Закон требует смерти. Поэтому как бы Христос должен был умереть. Нельзя было спасти никого, не уничтожив из грешников. Закон требует, и его надо удовлетворить, закон. Чтобы он не был отмененным никогда. Поэтому Христос, как бы беря вину, но мог он ее взять, будучи безгрешным. И умирает вместо нас и удовлетворяет как бы иск правосудия закона Божьего. Ну и тогда как бы Бог говорит, ну ладно, все, как говорится, извините, и волки сыты, и овцы целые. Но там не надо Бога, извините, уламывать, упрашивать, а Он не противится. Это нам так на изображение такое вот храмовое, чтобы мы поняли принцип. Христос там не упрашивает, а так все время стоит, а Бог все время там не становится в позу, нет, не прощу, там нет такого. Это нам, как бы так вот будем говорить, зрительным образом такую картину как бы нарисовали, чтобы мы понимали, что просто так, если бы Христос туда не пришел, если бы не было его ходатайства, не было бы ее заместительной жертвы, нам туда не было бы доступа. Но Бог не такой, вот будем сидеть на престоле, и гром, и молнии мечет. Ну, к чему я это говорю? Там, где престол, там и престол Божий, там и престол благодати. И Христос сидит с Отцом на престоле Его. Тут тоже вопрос сказать. Это во святом святых над крышкой ковчега они там сидят в рукотворенном храме, да? Из камня, кедровых дерев, да? Или это где-то в другом месте? Вот я для чего это задаю вопросы? Чтобы мы немножко так вот думали, да? Престол благодати там, где и престол Божий. А почему отдельно? А потому что вот в одном месте там престол благодати, там Христос, как бы, заметьте, он вроде все время во святом святых, как нам говорят. Если есть храм, то он во святом святых этого храма на небе. Подождите, так он что, не сидит на престоле с Отцом? Нет, сидит, но бегает. То туда, то сюда. Это я так вот говорю, чтобы вы просто поняли. Вот мы много чего напридумывали, да? Или так поняли, или нас так научили. А потом вот такая вот, извините, несуразица какая-то получается, да? Престол благодати и престол Божий – это одно и то же место. Никто ни перед кем там не бегает. Отец и Сын на одном престоле. И я вам еще хочу сказать, не думайте, что вот они, народы там, и ангелы летают, работу делают, а вот они сидят на престоле, ну, как царю. Они тоже заняты делом, они не сидят. Это для нас такое образное выражение, чтобы мы понимали. Ну, царь достойно уважения, у него есть престол, у него есть основания, у него есть закон, конституция, и мы не должны заниматься самодеятельностью, да? Далее, Зинаида пишет, они более нацелены на пророческую цепь событий в истории спасения, нежели на вопросы благочестия. Я вам скажу, вы знаете, почему нацелены более на пророческую цепь? А вот смотрите, вот берут вот такую пророческую цепь, вот вторая, третья, эти главы книги Откровения, ангелу такой-то церкви, ангелу такой-то церкви, такой-то, такой-то, и доходит такой-то уже вот Ладикийской. Что делается ударение? А вот смотрите, вот видите, седьмая. А седьмая — это мы. А если седьмая — мы, а восьмой — нету. И хоть мы там грешим, хоть мы там, как говорится, на головах стоим, вместо того, чтобы на ногах стоять, да? А восьмой — нет, выходить в церкви не надо. Церковь Божья, пророчеством предсказано. Вот историческая пророческая цепь. Ну, если человек, как говорится, не сильно далекий, не сильно вникает, ну, да, вот восьмой же нет, и все. Но я говорю, а вы внимательно читайте, пророческая цепь, ну, пусть будет она пророческая цепь, ну, пусть будет мы седьмая, да, церковь, как бы, последняя, восьмой не будет, ну, ладно, пусть будет. Так я хочу сказать, читайте внимательно, что написано. Написано, ангел Ладикийской церкви. И дальше. Ни холоден, ни горяч, ни рыба, ни мясо. Нищ, слеп, нах. Обратите внимание, ну вообще, как говорится, дальше некуда. Бомж, хоть нищий, ну не ногой, хоть в лохмотьях. Тут вообще, как говорится, хоть анатомию изучай. Теперь дальше написано. Заметьте, там не написано, что мы седьмая. А восьмой не будет, там так не написано. Это, ну, можно так толковать, ну, сами понимаете, почему так. Потому что так хочется. Но я говорю, внимательно читайте, как написано. А написано там так, что советую тебе, вот ты такой, 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 хуже ни одного послания нету, ни одному ангелу, ни одной церкви из 2-3 главы Откровения. Советую тебе, то есть заметьте, ты вот такой, и если ты такой останешься, то тебе, как говорится, огонь, вода и медные трубы. Труба тебе, товарищ ангел. Дальше. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. И одежду у меня возьми, чтобы свою наготу покрыть. Теперь слушайте. А если не так, то есть, если ты не покаешься, то извергну тебя, то есть, извините, выплюну тебя из своих уст, просто как плевок, куда-то в сторону подальше от дороги. Задаю вопрос. Вот эти стихи, которые я вам сейчас процитировал, они говорят, что на этом точка, что восьмой не будет? Или они говорят о том, что если ты не покаешься, а пока что никакого покаяния не было, Я не говорю про отдельных людей, которые так вот искренне что-то поняли и в чем-то раскаялись. Речь идет об ангеле, о руководителе, о военноначальнике над армией. Ангел слепой, извините, военачальник слепой, голый, нищий, то есть вообще ничем не обладает. И мы говорим, мы последние, больше не будет, а если выплюнет, выплюнет Бог из уст, что на этом дело Божие кончилось, да? Ну так получается, сатана победил. Так какая же победа Христа? Что же совершилось на кресте, когда в конечном итоге нас, как говорится, в пух и в прах разбили? Обратите внимание, вот это обличение. Нищ, слеп, нахочен. Благочестия никакого нет. Вопросами благочестия церковь не интересуется. Да, надо соблюдать закон, но надо исполнить, или там как, это словоблудие, это соблюдать надо, но исполнить не можем. Вы понимаете, да, к чему мы пришли? Далее, вот Трехангельская весть, которая должна громогласно донесена до всех народов, племен, языков. Трехангельскую весть мы начинаем с какого стиха читать 14 главы? Заметьте, не с первого. Мы начинаем читать, и первый ангел там, и дальше, громко воскликнул и пошел. А перед этим что не читаем? А тут написано про 144 тысячи. А 144 тысячи – это те, из которых вот эти три ангела будут возвещать эту весть. А чего мы не читаем? А потому что они были непорочны пред престолом Божьим. А потому что они поют какую-то песню, которой никто не мог научиться, включая и этого ангела Ладикийской церкви, да? Три ангела, да, из числа 144 тысяч. И вот первые стихи, которые говорят, из числа кого будут эти ангелы, то есть из числа благочестивых. Об этом идет речь. Из них будут три ангела, которые понесут в силе Божьего Духа эту трехангельскую весть. Не просто покайтесь, примите субботу и не ешьте сало, и креститесь в адвентистской церкви, да? А речь идет о том, что будет возвещена весть о благочестии, которая реально в жизни, и которая 144 тысячи, как мы читали только что о Христе, да, жизнь явилась во Христе, а там жизнь явится в нем, в них, в 144 тысячах, потому что они непорочны пред престолом Божьим. Так я вам говорю, вот оно пророчество, которое говорит. Ангел пока что не собирается каяться. Да, говорят, да, мы такие, но мы все равно последние, Бог никуда не денется, влюбится и женится на нас. Говорю, извините. 144 тысячи, о которых вы не говорите. Вот они стоят. Если вы седьмая, то они восьмая. А они будут заканчивать дело Божие, никуда не денетесь, об этом написано. И будут заканчивать дело Божие на земле и в силе, как Елена Уайт пишет, что иной ангел придаст силу трем ангелам. А как придаст? А почему силы нет у трех ангелов сегодня? А потому что мы говорим об этих вестях, говорим, какими надо быть, а как такими стать, мы не знаем и не становимся. Мы говорим, что мы входим в веру во святое святых небесного храма, а небесное святилище, святое святых небесного храма, если уже так говорить, называется очистилище. Мы говорим, что мы туда входим, а это баня Христова, где очищение от греха происходит. А у нас очищения нет. А у нас грех непобедим. А про 144 тысячи мы так вскользь общими фразами, а ничуть не конкретно не говорим. А если они не порочны пред престолом Божьим, то как они этого достигли? А если они достигли, а почему мы не можем достигнуть? А если мы Христовы, то тогда кто они? Если они Христовы, тогда кто мы? Вы видите, сколько вопросов возникает. Так вот,
иной ангел придаст силу. Это именно 144 тысячи. Вот эту силу придадут трехангельской вести, потому что те, которые сегодня говорят, жизнью не могут подтвердить. А те, которые осуществят эту задачу в своей жизни, будут непорочны пред престолом Божьим, да? Будут искуплены, вот оно, Царство Божие на земле, в силе явилось. То вот они стоят, и вот ихнее благочестие придаст силу словам Писания. Но адвентисты об этом умалчивают. Вы поняли, почему они больше на пророческую цепь? Потому что если благочестие убрать в сторону, то получается, что да, мы седьмые, восьмой там нет, но про седьмую написано: не покаюсь, а выплюну. А если выплюну, ну дело мое все равно, Бог говорит, совершится, завершится, и причем победой. Так вот и стоит запасное войско. 144 тысячи, которое называется женою. И там будет еще прочие от семени жены. Те, кто примут эту истину о благочестии, о святости, о Царстве Божьем, не то, которое на небе, а то, которое внутрь нас есть или должно быть. И благодаря которому нас потом возьмут уже в Царство Небесное. Не может Бог нас взять с царством земным в сердце в Царство Небесное, где полная нестыковка и полный разнобой. Нам-то будет тошно жить. Нам будет скучно жить. Мы не живем атмосферой неба на земле. То есть, вы поняли, почему церковь делает ударение на пророческую цепь, а не на благочестие. Хотя и говорят, что мы входим в небесное святилище во святое святых, которое называется очистилище. Но почему-то мы не очищаемся. Вот странное хождение. Лежим в больнице, и перевозят нас в морг из больницы. Хотя больница вроде бы не промежуточное звено между жизнью и моргом, да, а средство исцеления, да. Врачи вроде бы есть, больница вроде бы есть, медикаменты вроде бы есть, а жизни и здоровья вроде бы нет. Без вроде даже нет. А теперь дальше. Ну, Зинаида очень правильно пишет, ведь вопросы христианского совершенства как бы заключаются, да, в верном понимании нашего первосвященника, то есть в верном понимании его работы в нас и над нами. А мы, он истинный храм для нас, а мы для него храм, и наш храм Бог Христос, как первосвященник, созидает, он ходатайствует как бы пред Богом в нас, в наших храмах, чтобы ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. И действительно, Зинаида пишет, храм этот созидает сам Бог, а не люди. А теперь вот смотрите, что Зинаида пишет. Они ратуют за то, что на земле должна быть человеческая организация видимая. Я вам должен сказать, так оно должно и быть. Ведь первохристианская церковь тоже была видимой. Но там доминирующее положение занимали действительно истинные верующие. Вы помните, там написано, я чуть добавлю, да, там была такая истина, там было такое благочестие, там была такая святость, что из посторонних никто не примыкал. Все понимали. Просто затесаться, просто притвориться не получится. Такое благочестие, такая святость и такая сила Божия, где хитрость, ну, там в случае с Ананией и Сапфирой, да, тут же Богом наглядно каралась, да, они понимали, нет, лучше не буду вступать. А если уже решил вступать, так уже решил менять свою жизнь. Чего сегодня... ну, будем говорить, церковь видимая вот в таком состоянии, как мы вспомнили сегодня из третьей главы Откровения, да? А потому что тут в основном сегодня посторонние примыкают. Извините, я не хочу никого обидеть, но вот посторонние, вот, знаете, вот такие рассякие. Нет, у нас нет той истины. У нас много каких хочешь людей, в общем, как приглашали, как евангелизировали, что приводили в доказательство, что это истинная церковь, какими методами пользовались такие люди и пришли. То есть какая была наживка, такая рыба и клевала. Сегодня надо опять теперь думать, как чтобы люди не уходили из церкви, да? Божья цель, чтобы церковь была видимой. Людям надо видеть человека, а не просто слышать какие-то теоретические умозаключения. Видеть этих людей и убедиться в том, что и тоже в них жизнь Божья явилась, как это мы читали вот только что во Христе. Мы должны быть словом жизни, а не словом разговоров. Библия называется «Книга о жизни», а не книга теорий каких-то. Так вот, что я хочу сказать. В силу того, что большинство сегодня людей невозрожденных, даже не стремящихся и не понимающих, что это просто необходимая обязанность наша, да? Поэтому видимая организация не обладает видимой силой первой христианской церкви. А те отдельные люди, которые стремятся к благочестию, те, которые живут этим, они не в большинстве, зачастую им рот либо закрывают, либо их изгоняют из церкви, либо они уходят от безысходности оттуда. И поэтому я хочу сказать, что Бог тоже за то, чтобы церковь была видимая. Но пока вот еще нет вот этой видимой организации в лице 144 тысяч, да, она пока что невидимая. Вот как, допустим, во времена Илии пророка, да? Илия жалуется, вот всех убили, один я остался, Бог говорит, а у меня еще 7 тысяч человек есть, которые не преклонили колено пред Ваалом. То есть есть люди, истинные, живые камни, рассеянные между неживыми камнями, да? Но основная масса неживых, поэтому и видимость такая неживая, да? Видимая картина такая. Но у меня 7 тысяч. Вот в первой христианской церкви они как бы выкристаллизовались, да? Так будет и в конце. Пока что, я вам хочу сказать, да, у Бога всегда была невидимая церковь, невидимый остаток, но который был, ну, в лице отдельных людей, которые не преклонили колено пред Ваалом. Ну, под этим словом я понимаю пред грехом, пред сатаною, которые были твердыми, стойкими, непорочными, да? А вот теперь вот Зинаида пишет. Нас сейчас много рассеянных Христовых. Что я хотел бы сказать? Не хотел бы печалить, Зинаида, вас, не хотел бы и вас всех расстраивать, да? Но я хотел бы, чтобы мы вот не считали, что если мы рассеянные, что мы уже Христовые автоматически. Ну, церковь, ну, явно, как говорится, я не к тому, что церковь такая рассякая, а мы вот хорошие, мы должны с ними бороться. Нет, бороться не надо с ними. Пусть Бог с ними, как говорится, разбирается, они с Богом пусть разбираются. Нам самим надо бороться со своим я, со своими пороками. Но я что хочу сказать? Чтобы у нас не получилось такое, что коль мы уже не в церкви, то мы уже в истине, и мы Христовые. У Библии четкое определение. Те, которые Христовы, слушайте, распяли плоть со страстями и похотями. Вы поняли, да? Если плоть и страсти не распяты, иногда нас распинают эти страсти, и мы страдаем от ихнего диктата, ихнего насилия или засилия. Извините, мы, может, что-то уже понимаем более правильно. Может, что-то у нас там получается, но мы еще не распяли. Еще плоть живая, еще брыкается. И я не хотел бы... Ну, надо стремиться быть Христовыми, надо в это верить, надо быть неотступным. Но я хочу сказать, чтобы мы не торопились быть Христовыми, то есть называться Христовыми, потому что, когда мы говорим, мы уже Христовы, мы потом начинаем в это верить, потом в этом уже убеждены, а пороки вылазят, а мы считаем себя Христовыми. Вы поняли, да? Да, много нас сейчас рассеянных. Скажу, из тех рассеянных, с кем пытался я соединиться, я вам хочу сказать, среди этих рассеянных 95% еще более рассеянных, уже, наверное, говорю не только рассеянных, в смысле друг от друга, а рассеянных умом. Попробуйте с ними соединиться. А говоришь о святости, тебе рот затыкают. Вот давай вместе, но про свят, да, мы должны, но мы не можем. В общем, давай, и начинаешь конкретно, начинается это. Так, вечерю будешь, ноги на омовение будем, вот надо церковь, вот надо привет. Я говорю, знаете, вы опять возвращаетесь туда, откуда вы вышли. Христовы, они находят общий язык. Христовы, это как первая христианская церковь, у всех одна душа, одно тело. До тех пор, пока у нас разнобой, пока мы друг друга недолюбливаем, не хочем общаться, пока мы чужие, обиженные друг на друга, я вам хочу сказать, хоть и рассеянные, но не Христовы. Не хочу расстраивать, хочу, чтобы вы так реалистично смотрели на себя и на все, что с нами связано. Далее. И мы имеем общение. Но я говорю, мы имеем общение, вы должны понять. Иногда бывает даже по скайпу поругаемся. Общение мы имеем. Но общение это когда общее, ведущее к общему. Когда у нас противоречия сглаживаются, когда мы находим общий язык, споров, разногласий нет, обид тоже нет. Мы можем общаться и можем оставаться чужими. Это говорит о том, что это еще не общение, потому что мы не общительные, не дружелюбные. Вот когда мы срастимся в единое тело, вот это общение, вот это мы Христовы. А с пороками мы никак не можем соединиться. То есть то, что мы не находим общий язык друг с другом, это говорит о наличии грехов. А грехи говорят о наличии, что мы, о наличии того, что мы не Христовы. Дальше Зинаида пишет, мы живые камни, ну как бы спрашивают, хотя и не состоим в определенной организации. Да, мы можем быть живыми камнями, не состоя в определенной организации. Но я вам должен сказать и такое, что чтобы не торопились вы вообще покидать организацию. Я вам скажу, там, невзирая на то, что мне эта организация сделала в жизни, да, у меня нет вот такого желания там следить, кто что говорит, показывать какие заблуждения, вот это, сидеть, заниматься, ковыряться, извините, в непотребстве чем-то. Мне это не интересно, у меня не болит сердце. Что они сделали, это ихняя проблема. Моя проблема, чтобы я так не сделал им, как они мне сделали. Да? И я что хочу сказать, я не хотел уходить из церкви, я бы остался. Но меня с моими убеждениями могли держать только, если я дам обет молчания. Ну, в смысле, никогда не скажу. Но я никогда не выступал, за кафедру насильно не перся, не кричал в собрании, не в перерыве. Было несколько раз, разрешили выйти за кафедру, я сказал свою точку зрения, как написано. И мне никто ничего не смог противопоставить иного. И мне сказали, знаешь, давай иди отсюда. Поэтому я говорю, если мы любящие, нам должно быть жалко этих людей. Не торопитесь уходить. Не надо упрекать, не надо там унижать их каким-то образом, там обзывать Вавилоном. Нет, это не умно, не правильно, не мудро. Введите правильно, покажите того Христа поведением, словом, интонацией, взглядом чистым, не скверненным никаким злом, грехом, да? Если за это выгонят, то вы блаженные. Это называется блаженные, изгнанные за правду. Не за длинный язык, не за споры, не за упреки, не за ругню. За правду, которую мы не языком возвещали, а жизнью правду, праведность показали. Так вот, что я хочу сказать. Вот Зинаида пишет. Мы живые камни, хотя и не состоим в определенной организации. Я говорю, да, если мы живые, то мы развиваемся. Мы растем. Мы мудреем. Мы очищаемся от греха. Плотские похоти уменьшаются, ослабевают. Это признак, что мы живые камни. Вы поняли, да? То, что мы имеем общение, может быть, там какие-то дни, там группки у нас есть. Мы говорим, но если мы не становимся ближе и роднее, то мы не живые. То есть живые – это которые живут, которым свойственен рост, возрастание, от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. Поэтому Я опять хочу, как говорится, так протрезвить всех нас, да? Живые – это когда живые. А живые, извините, не воняют. А те, которые не воняют живые, у них благоухающий аромат. Нас тянет друг к другу. Мы не ругаемся, мы не спорим, мы скучаем друг за друга. Это живые. И мы возрастаем в познании, возрастаем и в жизни. Если мы еще не находим общения, не находим общего языка, вернее, да, то я вам хочу сказать, ну, стараемся быть живыми, но еще не живые. Но если мы находим общий язык, сращиваемся, становимся едиными, одним телом Христовым, где нет разнобоев, где нет обиды, где нет споров и разногласий, да, да, мы живые камни, хотя и не состоим в определенной организации. Пусть вас никто не устрашает, и вы не бойтесь. Без Христа точно не, я имею в виду без Христа внутри нас, точно не будет спасения. Христос – это наша жизнь, Христос – это наш пропуск в вечность. А будучи в организации определенной, и участвуя во всей религиозной атрибутике, веря во все доктрины, участвуя там в обрядах во всех, да, и не имея Христа, оставаясь обиженным, недовольным, хитрым, плутоватым и так далее и тому подобное, да, завистливым, я вам говорю, мы не живые камни, все равно мы не спасемся. Тут еще вопрос. Мы вне организации, потому что мы действительно правду жизнью своей, ну, как бы, засвидетельствовали. Или у нас была правда, что мы тыкали, ну пусть и правильными какими-нибудь истинными доктринами, но мы тыкали, упрекали, унижали, оскорбляли, нарушали всякий порядок, неблагочестиво себя вели, да? Тут надо понять, что если мы вне организации, то по какой причине мы там оказались? За длинный язык? Или за кроткий и молчаливый? И в то же самое время за разумные доводы в пользу того, что написано в Писании, о чем нам говорит Христос. Я думаю, что на этом достаточно на сегодня, да? Думаю, Зинаида, что вы тоже поняли ответ на ваш вопрос, да? И думаю, что это всем было понятно. На этом я буду заканчивать наше общение сегодняшнее. Всего хорошего вам. До следующей встречи, которая у нас будет завтра. Оставайтесь с Богом.